Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Розпочинається програма «Запитання і відповіді по Біблії». Незмінно в цій студії Олексій Анатолійович Волченко. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Добрий день.
У нас уже є перший телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Валентина. Ви зараз в ефірі, і ми всі вас уважно слухаємо. Доброго дня.
Добрий день. Я дуже рада привітати всіх учасників этой передачи. Благодарю Господа за возможность получать ответы. Благодарю очень за ваше служение. Да благословит вас обильно Господь. И у меня такой вопрос. От Матфея, глава 11, стих 12. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вопрос первый. Что значит «восхищают»? И второй. Какое именно усилие имеется в виду?
Дякую за запитання. 12-й вірш Євангелія від Матвія, 11-й розділ. З того часу, як прийшов Іоанн Хреститель, дотепер Царство Небесне страждає від шалених нападів, та лихі люди намагаються здобути його силоміць. Це сучасний переклад українською мовою.
Спасибо за вопрос. Очень глубокий вопрос. Ну, попробуем его разобрать. Написано, что одни Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется. Вроде бы кажется, что ну, мы даром получили спасение по благодати, а тут написано вроде как силой берется. Как это понять? И употребляющие усилия восхищают его. И слово «восхищает», если мы попробуем открыть, переводится как «хватать», «захватывать», «восхищать», даже «расхищать» или даже «похищать» есть. Ну, то есть самые разнообразные значения. И оно может быть даже прямо противоположным. Ну, если мы посмотрим вот таким текстом, как написано у нас, то, что Царство Небесное силой берется и употребляющие усилия восхищают его, идет речь о том, ну, я предлагаю свою версию, идет речь о том, что тогда, когда мы приняли Духа Божьего, уверовали в Иисуса Христа, то после этого внутри каждого человека происходит борьба, внутри каждого человека. Не снаружи где-то, а именно внутри. И борьба – это плоти и духа. И для того, чтобы возрастать в духе, то надо прилагать усилия. Да? Написано «терпением спасайте души ваши» и так далее. «Подвиг веры совершайте». То есть это труд. Труд любви. И когда Павел говорит, я когда приду, испытаю вас, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. И вот какая, что это за сила? Это же не сила там изгонять бесов или еще что-то, а это сила победить самого себя, внутри самого себя. Потому что рожденный по плоти – это плоть, рожденный по духу – это дух. Но рождение по духу не удаляет от нас рождение по плоти, оно остается. И Бог дал нам благодать, что Он оживотворил наш дух, и мы стали живыми в духе, но плоть еще остается. И для того, чтобы победить свою плоть, то надо прилагать усилия. И если будем мы прилагать усилия поступать по духу, чтобы побеждать плоть свою, то мы тогда достигнем Царства Небесного. Ну, вот такая версия.
Наш радиослухач пишет: «С годами многие переживают охлаждение к церкви, к слову. Это потеря первой любви? Почему так происходит? Какие у верующих бывают периоды в отношениях к вере? И как вернуть любовь?»
Спасибо за вопрос. Ну, опять же, мы возвращаемся к той же самой теме, что верующий человек, он может жить и по духу, но точно так же он может жить и по плоти. И помышления есть плотские, а есть помышления духовные. И Господь нам говорит в Римлянам 8 главе, ну вы не живите по плоти, а живите по духу, если Дух Божий в вас есть. И получается, что как бы внутри нас вот постоянно мы как бы перескакиваем с одного места на другое, то с плоти в дух, то из духа в плоть. И получается, когда мы остываем к Богу, это тогда, когда у нас нет взаимоотношений с Богом. Мало молитвы, мало пребываем в Слове Божьем, нету откровений, не слышим Бога и так далее. Мы начинаем жить по плоти. Вроде бы и верующие, но решения принимаются не по духу, а по этому миру и так далее. И мы начинаем остывать, не гореть уже вот той первой любовью, которую Господь нам дал. Потому что когда нам открылся Бог, мы живем этой первой любовью, мы видим Бога во всем. В каждом листике, в каждой снежинке мы видим красоту Бога, явление Бога и благодарим Бога за все. Но это вот эта свежая, это первая любовь. Или если вы давно уже в Господе, но когда вы опять получили присутствие Божие, вы видите Бога во всем. В каждом, еще раз говорю, закате, тучке, во всем, в каждом человеке, в плохом человеке, но вы можете увидеть Бога везде. Потому что Бог на самом деле всегда с нами, Бог никогда не покидает нас, но мы не всегда с Богом. И поэтому вот тот момент, когда мы не с Богом, когда мы теряем Его присутствие, в этот момент наша любовь начинает угасать. Потому что на самом деле Бог есть любовь, и когда присутствие Божие пропадает в нашем сердце, то пропадает, соответственно, и любовь.
Можна підкреслити ще раз на цьому, ми не з Богом, і з цього починається те, про що нас запитують, охлаждіння як церкві, як любві. Якщо взяти подружнє життя, то коли вони призвичаїлися, тоді вже ця любов починає охолоджуватися. А от взаємоотношення з Богом, ви перед цим сказали, коли в цих взаємостосунках приходить той момент, коли людина не хоче бути із Богом або мало йому часу виділяє, що таке взаємоотношення з Богом?
Ну, я не думаю, что человек не хочет быть с Богом. На самом деле, всякий человек хочет с Богом быть. Но вот то, что он не может. Он хочет, но он не может. Вот лежит Библия. Вот хотел бы быть с Богом, а читать не хочу. Хотел бы быть с Богом, но идти в церковь не хочу. Ну и так далее. То есть плоть берет свое. Просто человек, когда много или долго не пребывает с Богом, не читает Библию, не получает откровения, не молится, не служит, не творит добрых дел и так далее, он начинает жить по плоти. И он от этого сам страдает. Он хочет жить с Богом, но не может. Вот Библия лежит, не могу.
И ваш вариант... Якщо людина, наш радіослухач, зараз ці симптоми в собі відчуває, що от вона лежить, але мені не особливо до неї хочеться відкривати. Що в собі, які місця із Біблії можливо відтворити в своєму серці?
От этот первый вопрос, который у нас сьогодні прозвучав, о том, що Царство Небесне силою береться. Вот у тебя есть выбор. И как Моисей говорил, да, что жизнь и смерть предложил тебе, избери жизнь. Вот у тебя есть выбор взять книгу и вернуться к Богу, потому что есть основания. Бог говорит, если пребудете в Слове Моем, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от вашей вот этой греховной плоти. Или 2 Петра 1:19, вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову, доколе не взойдет в сердцах ваша утренняя звезда. Или 1 Петра 2:2, возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Мы видим, что путь к Богу все равно лежит через слово. И когда вот лежит Библия, а плоть говорит, не надо тебе читать, посмотри телевизор или там иди погуляй, открой холодильник и посмотри, что там лучше, чем Библию открывать, то у человека есть выбор. Как же поступить? Он знает, на самом деле, каждый человек знает, верующий человек знает, что он больше всего испытывал присутствие Божие при чтении Евангелия. Каждый человек верующий это знает. И он знает, где дверь, как войти в эту дверь. Он это знает. Но он сдается плоти и говорит, ну, завтра, ну, потом, ну, сейчас я позвоню, сейчас я посмотрю, сейчас я этот сериал еще досмотрю и так далее. И он отказывается и проигрывает. И это переходит на следующий день, потом на следующий день, потом критически на неделю, а потом на две, и он может вообще отпасть. И поэтому у каждого человека есть выбор. Царство Божие все равно с усилием берется. Ведь поймите, Бог не освободил нас от дьявола. Он освободил нас от власти дьявола. И поэтому в Римлянам 8 главе написано, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть плоть диктует, говорит, я тут. Слушайте меня. И не слушайте Духа Божьего, а слушайте меня. Но мы не должники плоти, чтобы поступать по плоти. И поэтому поступайте по духу, возьмите Слово Божие, пересильте себя и начинайте читать. Да, бывает начало сложное. Ты читаешь и ничего не видишь, думаешь о колбасе, о том, кто тебя обидел, о том, куда ты хотел бы пойти и так далее. Ну, не лезут даже строчки, если ты открыл. Нет, все равно продолжайте читать. Еще раз этот стих, еще раз этот стих, еще раз. Или, ну, не идет этот стих, дальше читайте. И постепенно, постепенно захватит вас Слово Божье и захватит вашу душу, и вы переселитесь из мира плоти, переселитесь в мир Божий посредством Слова. Это и есть Царство Божие с усилием. И кто применяет вот это усилие, тот и восхищает это Царство Божие. Поэтому, да, это труд. Это не очень просто сделать. Особенно, если вы далеко зашли. Далеко по плоти зашли. Туда уже, куда вам уже стыдно, у вас уже есть грехи, у вас есть много грехов непокаянных. И у вас уже такие мысли, может, я и не спасся, может, и нету Господа, может, вообще это не мое, а может, это все было неправда и так далее. И сатана все больше и больше может вас в такую яму затащить, самоосуждение, из которой вообще можно не вылезти. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь. Каждый день мы должны быть наготове ко встрече с Господом. А если кто-то говорит, там, не скоро придет Господин мой, Господин придет и рассечет его напополам. Поэтому у нас есть возможность. У нас, еще раз говорю, мы не должники плоти. Бог освободил нас от власти плоти. Да, плоть есть. Да, дьявол есть. Бог освободил нас от власти дьявола. Но Бог дал нам силы наступать на дьявола. У нас есть эта сила. У вас есть сила взять Библию, открыть ее и читать, и понимать. У вас есть это, если вы призвали Иисуса Христа Господом и Спасителем.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ми маємо телефонні дзвінки.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене питання по друге Івана, послання 10-й вірш. Якщо хтось приходить до вас і не приносить цього вчення, не приймайте такого у своєму домі і не вітайтеся з ним. Як це розуміти, будь ласка?
Дякуємо. Одну секундочку, у нас іще була одна лінія. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Доброго дня. Слава Господу Богу, Олександр Київщина. Шановний Олексій Анатолійович, ще, якщо може, ваш особистий коментар до міста з книги «Буття», коли Господь Бог дав Адаму завдання називати всіх животних по іменам. І це місце відмічено, і в християнській літературі воно теж, ну, має значення. От яке значення ви цьому місцю можете прокоментувати? Дуже дякую.
Дякую большое за вопрос. Я думаю, що це сотворчество с Богом. На самом деле, то, что мы называем, то мы и подчиняем. Если мы называем кого-то или что-то определяем, то это подчиняется нам. А так как Бог подчинил всю землю Адаму, то Адам, называя это, все подчинял. При том, при всем, он проявлял мудрость Божию, потому что называя, он как бы открывал сущность этого животного. Ну, потому что там каждое животное в названии своем и имеет вот эти образы или свойства этого животного. Поэтому я думаю, что то, что Адам называл, это было сотворчество с Богом.
Дякуємо за відповідь. Коротка відповідь. Друге, Івана, 10-й вірш, радіослухачка наша запитувала.
Второе послание, там у нас первая глава, 10 стих. Да? Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте. Всякий, приступающий в учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. И кто приветствует, и приветствующего участвует в злых делах его. Хороший вопрос. Я думаю, что тут возможна такая ситуация, что чтобы не имели чего-то общего, чтобы... давайте я вот открою перевод, и тут написано. Если кто приходит к вам и это учение несет, не принимайте в дом и не радуйтесь вместе с ним. Даже вот таким вот образом. И даже не говори ему шалом, написано. И, то есть вместе с ним не радоваться. Почему? Потому что я думаю таким образом. Конечно, верующий, неверующий человек – это та самая большая как бы проблема, которую мы должны сами в себе решать. Я, в принципе, таким образом понимаю. Если мы встречаемся с человеком, с неверующим, и он нас слушает, и мы на него влияем, то в таком случае мы можем общаться с ним много, и день, и два, и три. И даже там, хоть они, как Павел проповедовал, всю ночь, что слушающие падали и засыпали с третьего этажа, даже насмерть разбивались. То есть, если мы влияем, если мы не влияем, а чувствуем, что на нас влияет, то в этом случае надо убегать. И поэтому тут, я думаю, таким образом, что идет речь о том, что он приносит, всякий приступающий учение, не пребывающий в нем не имеет, и кто приходит к вам и не приносит сего учения. Ну, то есть идет речь, что он несет что-то, он носитель, он позицию свою несет. И вот неверующую позицию нам нельзя принимать. Или надо остановить эту позицию и сказать, я считаю так, и если он слушает, все нормально. Если он не слушает, не надо. То есть если к вам идет человек неверующий, и он диктует, ну, допустим, начнет рассказывать там про гороскопы, там, про какой-то оккультизм, и вот он навязчиво заносит вам это в дом. Не принимайте такого.
Якщо це дружина, чоловік, твій діти, які теж невіруючі, наприклад.
Если что еще?
Якщо це рідні твої, рідні.
Это сложный вопрос. Ну, как тут, если отец и мать, еще раз говорю, можно почитать, но не значит, что слушать. Угу. Да? То есть можно сказать, я уважаю тебя, вот все хорошо, но я очень прошу, не рассказывай мне про этот оккультизм, про там агни-йогу или про что там дзен-буддизм. Там. Я христианин, я очень тебя прошу. Я тебя уважаю, хочешь, я тебя покормлю, хочешь, я тебе это дам, хочешь, я чайку налью и так далее. То есть мы проявляем уважение как человеку, но к позиции или к верованию этого человека мы относимся достаточно жестко, но мягко об этом заявляем. Итак, вывод, еще раз говорю, там, где мы влияем своим христианством, то мы все нормально общаемся с кем угодно. С самыми страшными людьми на планете мы можем общаться. Если мы влияем и если они нас слушают. И наоборот, если кто-то старается нам навязать свою позицию, даже если они очень культурные, вежливые, изящные и красивые, то мы лучше от них убежим.
В українському сучасному жорсткіше написано «То і добра йому не бажай йому добра». Добре, у нас уже очікують наші радіослухачі на лінії. Василь з нами на зв'язку. Василю, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго вечора.
Доброго вечора, мир Божий вам. Брат Олексій, мене цікавить от таке запитання. От в Біблії там сказано, що явився Архангел Гавриїл, Архангел Михаїл. І ці всі імена Архангелів, вони ж людські. Питання, як так виходить, що духовні творіння, ангели і архангели носять людські імена? Як це можна пояснити? Дякую.
Спасибо большое, да. Первый раз у нас такой вопрос интересный. Ну, опять же, как вам понять, как вам объяснить? Это имя Архангела, допустим, Гавриила или Михаила, это имя, которое дано или Богом, или Библией для человеков. Понимаете? Для человеков. Человеческое имя для обозначения или для понимания. Потому что небесного имени мы не знаем. Мы не знаем. Почему? Потому что там неизреченные слова. Помните, когда Иоанн там был, Павел был на небесах, он говорит, я слышал неизреченные слова, которые он не может нам передать. И поэтому, может быть, имя Архангела, там, Михаил или Гавриил, может быть, и по-другому звучит на небе. Но для людей написано, что это человеческое имя. Точно так же, как и Господь Бог наш, Владыка Вселенной, Творец с неба и земли. Он стал человеком и стал подобным нам человеком и принял человеческое имя, чтобы мы, человеки, могли обратиться к Богу по-человечески, и поэтому у нас появилась сообщность с Богом, потому что Бог стал человеком, и мы поверили в Него, и через вот то, что Он умолился до нас по плоти, этим самым мы возвысимся до Него по духу. Поэтому все, что написано сверхъестественно, сверхъестественное человеческим, это для человеков, чтобы человеком было понятно. Ну, в Откровении, помните, написано, что побеждающему дам камень, а на камне будет новое имя, которое никто не знает, которое, кроме того, который получает. И вот, может быть, там нам будут даны другие имена, которые, которые будут звучать по небесному царству, а не по этому земному. В земном царстве у нас такие имена, а в небесном царстве, возможно, будут другие.
Дякую.
Наш телефон 067 123 75 75.
Триває програма, не так багато часу у нас залишилося до її завершення. Маємо телефонні дзвінки. Перший пролунав нам на стаціонарний. Доброго дня. Ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Можна, це я, по-моєму.
Це ви, слухаємо вас.
Добре, це Київ, Георгій. Возникає два питання во время чтения священного писання. Значить, в яких тілах були Адам і Єва до грехопадения и после грехопадения. Соответственно, в каком теле был Иисус Христос до воскресения и после воскресения. И здесь сразу же параллельно с этим вопрос второй, как бы. Умирал Иисус Христос как физически, так и духовно. У меня все.
Угу. Дуже глибокі питання.
Сложные вопросы, но попробую на них порассуждать, ответить, наверное, я никогда не смогу на эти вопросы, а порассуждать мы можем. В каком
теле Адам теле? И Ева были до грехопадения и после?
Да, мы действительно этого не знаем. Единственное, что мы знаем, что Господь сделал одежды кожаные и одел их после грехопадения. И тут уже разделение на два лагеря. Одежды кожаные – это наша кожа, которую мы сейчас имеем, тогда вопрос, какими мы были, какими мы выглядели до того, когда имели одежду кожаную, кожу, вот наша шкура, которую мы имеем. Или, возможно, это была просто одежда, как шкуры животных, и под это даже как бы подходит то, что это была первая жертва кровная за грех, то есть Господь убил животных в качестве наказания за грехи Адама и Евы, а шкуры этих животных дал Адаму и Еву и одел их. Какой из них правильный ответ? Совершенно я не могу знать. Мы узнаем это потом, когда придем на небо. А по поводу Иисуса Христа тут все по-другому. То есть мы должны понимать, что он принял на себя человеческое тело. Филиппийцам 2:7 он стал подобный нам человек. То есть он был во всем подобный нам человек. Ему было больно, его предавали, его, у него было и детские привязанности, мама, братья, сестры, работа, столярка, плотничество. То есть он был подобный нам человеком во всем. Просто он не сделал ни одного греха. А так он был во всем, и искушен был во всем, кроме греха. И поэтому мы можем обращаться к нему со всеми-всеми нашими просьбами. И мы знаем, что он понимает нас, потому что он был настоящим, стопроцентным человеком со всеми вытекающими человеческими последствиями. Поэтому мы можем молиться к нему по всему, по всем вопросам, по каждому невероятному вопросу. Но мы знаем, что он понимает нас. Чтобы мы понимали, Иисус Христос пришел сюда человеком. Теперь по поводу умирания на кресте. Написано, что он, умерев по плоти, но ожил духом. То есть, соответственно, мы должны понимать, в Библии написано две смерти. Первая смерть – это отделение физического тела от души. А вторая смерть – это отделение души от духа. И вот это самая как бы страшная смерть. Но у Иисуса Христа, так как в нем не было греха, а в нем не было греха, то его душа и дух были одно. Оно нераздельно. Душа Иисуса Христа и дух Бога были одно. Это когда человек согрешил, у Адама и Евы тоже были одно, душа и дух. Но когда человек согрешил, то Дух Божий оставил душу Адама и Евы. И они остались живыми душою, они остались живыми, и телом они остались живыми, но уже начали умирать. Но духа с ними не было. И все грешники рождаются мертвыми во грехах. Почему? Без духа. Душа без духа. И вот один-единственный человек после Адама, второй Адам, который родился с душою, в которой был дух. Душа и дух в Иисусе Христе были одно. И поэтому, когда он умирал, он умер телом, а духом он воскрес. Но дух, в духе Божьем и прилеплена была душа Иисуса Христа. И вот эта душа и воскресла.
Дякуємо за відповідь, Олексію Анатолійовичу. Залишається до завершення нашої програми одна хвилина. Сьогодні у нас запитували про зусилля, які потрібні для того, щоб набути Царства Божого, про любов до церкви, про любов до слова, чому вона зникає, які періоди проходить віруюча людина, про імена ангелів, про спасіння. Запитували так, от в людей теж виникають, можливо, такі питання, може я не спася, а може мені хреститися потрібно іще раз. На чому би ви ще хотіли акцентувати увагу наших радіослухачів, щоб після цієї програми ми ще перебували якийсь час в роздумах?
Я якраз би хотів акцентувати по поводу того, що не приймайте того, хто приносить, не приносить цього учення. Тобто в цьому відношенні ми повинні хорошо ориентироваться в пространстве вот здесь, вот на земле. То есть, если мы приняли Духа Божьего, если мы верующие во Христа Иисуса, мы себя комфортно чувствуем среди верующих. Мы себя комфортно чувствуем в церкви, потому что вокруг все верующие. И мы там в безопасности, мы там в свободе, мы защищены, и мы хорошо себя чувствуем. В мире же, наоборот, мы чувствуем себя незащищенными. Ну как, мы защищенные во Христе, но мы понимаем, что с любой стороны в плоть нам может кто-то ударить, кто-то достать и так далее. То есть мы это прекрасно понимаем. И поэтому я хотел бы, чтобы мы хорошо ориентировались, как нам поступать, как нам пребывать в Слове Божьем, как нам пребывать в Боге, как нам сохранить себя. Еще раз хочу акцентировать. там, где мы влияем, мы можем говорить открыто о своей вере, проповедовать Евангелие и проповедовать много. Неважно, кто перед нами стоит. Хоть там самый страшный человек, неверующий, разбойник и убийца, и самый страшный грешник. Но если он нас слушает и хочет слушать, мы ему говорим и проповедуем Евангелие. Если же, еще раз хочу сказать, повторяю, если же мы чувствуем, что нас не хотят слушать, ну, не хотят слушать, мы не влияем, а они хотят навязать что-то свое, в этом случае никаких споров, не гоже братьям ссориться, не гоже братьям спорить. То есть в этом случае надо сказать: извините, я очень-очень спешу. Вежливо попрощаться и убегать, и убежать. Убегайте, всего написано. И вот я хотел на этом сакцентировать, чтобы мы четко позиционировали себя в пространстве, где мы находимся и как нам себя вести. Если нас не слушают, а навязывают свое, ни в коем случае не спорить. Ни в коем случае. Вежливо попрощаться, поблагодарить и убежать.
Дякуємо. Дорогі радіослухачі, це була суботня програма «Запитання і відповіді по Біблії». Наша наступна зустріч у середу о 16:00. Наша програма триває 30 хвилин, тому пильнуйте. Дякуємо вам, Олексію Анатолійовичу.
Спасибо. До наступних зустрічей.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.